Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 1 по 14 стих. Это повествование написано человеком, хорошо знакомым с рыбной ловлей на Галилейском море. Ночь была самым лучшим временем для лова. Томпсон в своем произведении «Страна и книга» описывает ночную ловлю рыбы. Это великолепное зрелище. С горящими факелами лодка скользит по поверхности моря, а рыбаки стоят, пока не увидят рыбы, и тогда быстро закидывают сеть или метают копье. Но часто можно увидеть усталых рыбаков с грустными лицами, возвращающимися на берег рано утром без улова. Евангелист Иоанн пишет: «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском, то есть Генесаретском озере. Явился же так: были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. До своего воскресения Господь Иисус ходил по нашей земле так, как ходят все люди. Но после своего воскресения Христос не ходил, а являл себя, то есть показывал себя то в одном месте, то в другом. Он стал невидимым и вездесущим, лишь порой становясь видимым для своих учеников и учениц. Для своего явления в Галилее воскресший Иисус Христос избрал Тивериадское море. Рано утром Христос стоял на берегу, а лодка с апостолами и двумя учениками приближалась к берегу. Они не узнали воскресшего Учителя. Воскресший Господь Иисус говорит им: «Закиньте сети по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Только Он, Христос, мог совершить такое чудо – заставить множество рыбы собраться по правую сторону лодки и войти в сеть. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море, а другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли локтей около 200, таща сеть с рыбою. Почему же воскресший Иисус Христос избрал для своего явления апостолам в Галилее время, когда они были заняты рыбной ловлей? Потому что апостолы, вернувшись к своему прежнему занятию рыбной ловли, начали забывать о своей великой задаче, к которой их призвал Господь, сказав им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставивши сети, последовали за ним. Евангелие от Матфея, 4 глава, 19-20 стихи. Здесь же, на берегу моря, воскресший Христос укажет им на еще одну задачу – пасти его овец. Он явился, чтобы напомнить им, в чем заключается цель их жизни. Не в занятии рыбной ловлей, а в домостроительстве Церкви Божией и проповеди Евангелия всем людям. Вот об этой задаче, порученной им, они, по-видимому, стали забывать. Не забываем ли и мы в своих повседневных занятиях о своем обещании, которое мы дали Господу, когда пошли за Ним? Обещание служить Ему и прославлять Его святое имя. Не вынужден ли Иисус Христос и нам всем снова и снова напоминать о нашей священной задаче жить для славы умершего и воскресшего нашего Спасителя, Христа? Когда апостолы вышли на берег, они увидели разложенный огонь, а на нем лежащую рыбу и хлеб. Кто же разжег этот огонь и кто приготовил им этот завтрак? Это сделал Господь Иисус, который только что искупил вину человечества своими страданиями и смертью на Голгофском кресте. Он искупил человечество от вечного ада, и Он же приготовил завтрак для своих усталых и промокших учеников. Какой великий урок в этом для всех нас, христиан! Любить бессмертные человеческие души, но при этом всегда помнить о телесных нуждах и телесных страданиях людей. Наша забота о людях должна быть двоякой. Мы должны проявлять заботу об их духовных нуждах и заботу об их телесных нуждах. И примером такой заботы является для нас Иисус Христос, умирающий на кресте за грехи мира, и Христос, пекущий рыбу на разложенном им костре. Истинная любовь охватывает все человеческие нужды, большие и малые, духовные и телесные. А что можно сказать о нашей любви? В сети апостолов оказалось 153 больших рыбы. О таком количестве рыб есть несколько толкований. Но самое простое и, скорее всего, более правдоподобное объяснение дает Иероним. Он говорит, что в этом море есть 153 вида рыб, и улов представлял все эти виды, и это означает, что настанет время, когда люди из всех народов мира соберутся вокруг Господа Иисуса Христа. Это множество рыб было собрано в одну сеть, и она удержала их, не прорвавшись. Сеть символизирует Церковь Христа, в которой есть место для всех людей, из всех народов. Даже когда все придут, в ней найдется место для всех людей, и она сможет удержать всех. С тех пор, как проповедуется Евангелие, эта божественная сеть собирает человеческие души к Господу Иисусу. И как хочется знать, сколько же душ приобретено для Иисуса Христа проповедью Евангелия. В книге Откровения, 7 глава 9 стихом, написано: «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Из людей никто не сочтет число спасенных. Но тот, кто делает нас ловцами человеческих душ, знает, сколько их в неводе Евангелия. Можем ли мы допустить, чтобы добрый пастырь, который зовет своих овец по имени, не знал, сколько их всего в его стаде? Конечно, придет время, когда число спасенных людей станет известно всем детям Божиим. Сегодня же нам важно знать одно – принадлежим ли мы к стаду овец Христовых? Подумаем об этом». Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 15 по 19 стих. Ангельский мир не только радуется о покаянии и обращении даже одного грешника, но и печалится о падении даже одного праведника. В ангельском мире была печаль и о падении Петра. Вот почему один из представителей ангельского мира в утро воскресения Иисуса Христа думал о падшем Петре, когда сказал женам-мироносицам: «Идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите». Евангелие от Марка, 16 глава, 7 стих. Но и воскресший Христос имел в своем сердце плачущего от сознания совершенного греха Петра, и он явился ему особо и даже прежде, чем всем апостолам. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 5 стих. И, конечно же, он явился Петру с прощением и помилованием. Но прощение не есть еще восстановление на апостольское служение. И слава Господу за то, что в Евангелии мы имеем повествование и о восстановлении Петра на служение. Как просто совершилось это восстановление Петра на служение. Призыв Господа Иисуса к служению Петр слышал неоднократно. Еще в самом начале следования за Христом, после чудесного лова рыбы, Петр услышал из уст Христа слова «Отныне будешь ловить человеков». Евангелие от Луки, 5 глава, 10 стих. Затем, перед своей молитвой в Гефсимании, Иисус Христос сказал Петру «Симон, Симон, се, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Евангелие от Луки, 22 глава, 31-32 стихи. Но на пути Петра к этому великому служению стояли преграды. Его непостоянство, его неуравновешенный характер, его самомнение и, наконец, его печальное падение. После такого падения Петра у нас могло бы явиться сомнение, что он когда-либо будет способен утверждать братьев своих. И удивительно то, что Иисус Христос говорит Петру о его задаче утверждать братьев всего за несколько часов до его отречения. О чем это говорит? О том, что Христос хорошо знал сердце Петра и видел в его сердце любовь к нему даже тогда, когда он устами отрекался от него. Конечно, и отречение устами было грехом, который Петр горько оплакал. Но грех Петра был бы намного тяжелее, если бы он отрекся от Христа не только устами, но и сердцем. Вопрос Господа Иисуса, поставленный Петру перед его восстановлением на служение, это вопрос Христа каждому христианину и каждой христианке, имеющим желание трудиться в винограднике Господнем. Вопрос Христа может казаться очень простым и ясным, как будто даже легким, но это чрезвычайно глубокий вопрос. Обычно экзаменаторы задают все новые и новые вопросы, а Иисус Христос, экзаменуя Петра, три раза задал ему один и тот же вопрос. Этим Христос хотел сказать: «Петр, вникни глубже в мой вопрос, ибо дело касается бесконечно важного». Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» И этот вопрос Господь Иисус задал Петру трижды. Вникнем и мы глубже в вопрос Христа, поскольку он направлен и к нам. Итак, Иисус Христос спрашивает Петра, а также и каждого из нас, «Любишь ли ты меня?» И мы все легко и быстро дали бы ответ на этот вопрос Христа, «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Но что значит любить Иисуса Христа и в каком смысле Христос спрашивает нас о нашей любви к Нему? Вот смысл вопроса Христа: «Любишь ли ты меня больше, чем кого-либо другого в мире?» Подумай о жене, о муже, о женихе, о невесте, о сыне или дочери. Дороже ли я для тебя всех, кого ты любишь? «Любишь ли ты меня?» Это означает, доверишься ли ты мне, когда я поведу тебя от одной скорби к другой, из одной долины плача в другую? Готов ли ты согласиться на мое воспитание? Я хочу научить тебя любить все то, что я люблю, и ненавидеть все то, что я ненавижу. Любишь ли ты меня настолько, чтобы разделить со мною мою участь на земле, быть презираемым и уничиженным среди людей, быть ненавидимым и покинутым всеми? Как глубок по своему содержанию вопрос Иисуса Христа, заданный Петру и задаваемый каждому из нас. Ответ наш на этот вопрос должен быть глубоко продуманным. Кроме того, любовь требует испытания. Она не должна быть только словами. Дай Бог, чтобы наша любовь к Иисусу Христу оказалась крепкой, как дуб, испытанный в тысячах бурь. После испытания сердца Петра Иисус Христос дал ему поручение: «Паси агнцев моих, паси овец моих». Эти слова Господа Иисуса уже не оставляют сомнения в том, что Петр был призван самим Христом на пресвитерское служение, на высочайшее служение в церкви, служение пастыря. Стадо овец Христовых, которое предстояло пасти апостолу Петру, было весьма большим стадом. Любовь есть сущность и главное условие подлинного пастырского служения. Подлинный пастырь не господин, а только слуга своей паствы, слуга в смысле нежной заботы и любви обильного о ней попечения. Ничто так не уподобляет христианского пастыря Иисусу Христу, как его многообразное и постоянное попечение о пастве. Пасти голодных, отыскивать заблудших, врачевать больных, перевязывать раненых, защищать слабых, усмирять буйных. Христианский пастырь есть раб Божий, ожидающий скорого возвращения своего господина и в его отсутствие исполняющий порученное ему служение. И брат во Христе. Когда он общается с членами церкви, ему надо не только знать, но и постоянно чувствовать, что, являясь слугой Божиим, он всегда остается братом во Христе. Где отсутствует сознание этого братского равноправия и братолюбия, там не избежать пастырю своего самоуничтожения. Христианский пастырь есть друг мытарей и грешников. Только Дух Святой может научить его, как подойти к тем, кому он призван Богом проповедовать благую весть спасения. Только он один может дать ему способность чувствовать себя в людской среде так, как чувствует себя отец среди своих детей, неизменно внушая авторитет и уважение, вызывая любовь и радушие, располагая их к доверию и откровенности. В чем же, собственно, заключается смысл и назначение пастырского служения, как не в том, чтобы снизойти к людям и, став их другом, духовно помочь им, наставляя их в вере, ободряя в испытаниях и предостерегая в опасностях. В силу этого христианский пастырь должен быть человеком, исполненным Духом Святым и руководимым им. В Ветхом Завете пастырь занимал свое место у жертвенника и алтаря, а в Новом Завете – у кафедры, а также на всяком месте его ежедневного служения ближним. Согласно Новому Завету, пастырское служение многогранно. Пастырь – это строитель. Первое послание Коринфянам, 3 глава, с 10 по 15 стих. Отец. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 14-15 стихи. Добрый служитель Иисуса Христа. Первое послание Тимофею, 4 глава, 6 стих. Епископ, блюститель, надзиратель. Первое послание Тимофею, 3 глава, 1 стих. Домостроитель тайн Божиих. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 1 стих. Наставник. Послание Евреям, 13 глава, 17 стих. Сущность служения Иисуса Христа в Священном Писании выражена тремя словами. «Он ходил, благотворя», то есть творя благо. Книга Деяний апостолов, 10 глава, 38 стих. Пастырское служение без любви, доброты и подлинной духовной власти не только трудно, но и бесплодно. Главная задача пастырского служения заключается в том, чтобы приобретать души для Господа. Так, призывая на служение галилейских рыбаков, Иисус Христос сказал им: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Евангелие от Марка, 1 глава, 17 стих. Пастырю надо идти впереди стада, являя для всех членов церкви пример и образец добрых дел и христианской верности Господу. Джон Буньян в книге «Путешествие пилигрима» рисует духовный портрет служителя Божия так. Очи его обращены к небесам. В руках у него Библия, закон истины на устах его. Над головой – золотой венец. Всем своим видом он являет образ истинного служителя Божия. пастырь должен строго контролировать не только свои слова, но и свое поведение, не претендуя при этом на особое внимание к себе со стороны паствы и окружающих людей. Он только обыкновенный человек среди людей и не более. Апостол Петр оправдал доверие Иисуса Христа. Он был добрым и верным пастырем. А что можно сказать о нас, служителях Христа, наших дней? Далее Иисус Христос говорит Петру: «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». После восстановления Петра в его апостольском достоинстве Господь Иисус предрек ему мученическую кончину. Как больной старец не может уже сам одеваться и ходить по своему желанию, а должен прибегать к помощи других и идти с ними даже туда, куда бы ему и не хотелось идти, так наступит время, когда живой и привыкший действовать по собственному желанию апостол Петр должен будет идти туда, куда поведут его враги, то есть на мученическую смерть. Апостол Петр принял мученическую смерть в 67 или 68 году, как говорит предание, через распятие на кресте вниз головой. В это время ему было около 70 лет. Этой смертью Петр прославил Господа Иисуса, то есть содействовал умножению чад Божиих, верующих во Христа. Как хотелось бы, чтобы и наша жизнь была жизнью прославления Господа Христа. Да поможет в этом нам Бог. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 20 по 24 стих. Вместе с апостолом Петром Господь Иисус стал удаляться от того места, где они обедали. Петр, вероятно, услышав позади себя чьи-то шаги, обернулся назад и увидел шедшего за ним Иоанна. Зная, что Иоанн был особенно любим Господом, он захотел узнать о том, какая судьба ожидает любимого ученика Христова. Мученическую смерть за Иисуса Христа Петр считал для себя большой честью. И говоря об Иоанне, он спросил: «Господи, а он что?» На вопрос Петра Иисус Христос сказал: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока прииду, что тебе до того? Ты иди за мною». То есть, если бы Иоанн остался в живых даже до второго пришествия Иисуса Христа, то это не имеет никакого отношения к судьбе Петра. Эти слова Господа Иисуса об Иоанне, как замечает сам евангелист, подали повод христианам говорить о том, что Иоанн не умрет. Эти предположения объясняются тем, что первые христиане полагали, что второе пришествие Иисуса Христа очень близко, и некоторые из них доживут до этого времени. Итак, Евангелие от Иоанна говорит в конце о двух великих служителях Церкви Христа, об апостолах Петре и Иоанне. Каждому из них Господь Иисус дал особое служение. Петру Господь сказал, чтобы он пас овец Христовых, и предрек ему мученическую кончину, и апостол Петр своей мученической смертью прославил Иисуса Христа. Апостолу Иоанну Господь поручил быть его свидетелем, и этот ученик дожил до глубокой старости и отошел в вечность естественной кончиной. Это не сделало апостолов Петра и Иоанна соперниками в борьбе за честь и не сделало одного больше другого, но сделало их обоих ревностными служителями Господа Иисуса. Служение Господу из всех действий человеческих есть самое значительное и славное. И это действие не только по долгу, но и по естественному предназначению должно быть внутренним и внешним, душевным и телесным. Нельзя совершать служение Господу, когда этого не чувствует душа. Но нельзя также, чтобы душевный жар благочестивых чувств не сказывался некоторыми проявлениями в теле. Когда наше сердце горит любовью к Иисусу Христу, тело не может быть подобным древу неодушевленному. Тогда и глаза, и лицо наше отражают внутреннее состояние, тогда отверзаются уста наши, радостно восклицая: «Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе?» Псалом 34, стих 10. Служение Господу и любовь к Нему и людям нераздельны. «Любовь к Господу есть любовь к ближнему», — говорил Тихон Задонский. «Кто истинно любит Господа, тот любит и любимого им». Апостол Иоанн, движимый Духом Святым, пишет: «И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Первое послание Иоанна, 4 глава, 21 стих. Любить Господа Иисуса значит любить ближнего, а любовь к ближнему имеет своим плодом хранение заповедей. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Второе послание Иоанна, 1 глава, 6 стих. Тот, кто действительно любит Господа, не враждует против человека, но прощает его. Любовь приближает нас к людям и к Богу, а ненависть изолирует нас от людей и от Бога. Апостол Иоанн пишет: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Первое послание Иоанна, 4 глава, 20 стих. Тот, кто говорит, что любит Бога, но не любит ближнего, тот обманывает людей. Тот же, кто говорит, что любит ближнего, но не любит Бога, тот обманывает самого себя. Любовь к Богу немыслима без любви к ближнему, и любовь к Богу и ближнему нераздельно связаны. Любовь к Богу и человеколюбие всегда идут рука об руку, и если мы любим Господа, то будем любить и людей, созданных по образу и подобию Его. Следовательно, не может человек вредить ближнему, не вредя себе самому. Будем же служителями Иисуса Христа, любящими Его и всех людей. Да поможет в этом нам Господь. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 25 стих. Библия – это история исполнившихся Божьих обетований, предсказаний и пророчеств. Кто-то правильно сказал: «Всемирная история – это исполнившееся пророчество Библии». Всемирная история говорит только о событиях прошлого, тогда как Слово Божие говорит с одинаковым авторитетом и о событиях, имевших место на заре истории человечества, и о событиях, которые произойдут при завершении этой истории. Для духовно прозревшей души Слово Божие – это манна небесная, и как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его таща, и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Книга пророка Исаии, 29 глава, 8 стих. Так бывает с людьми, не пользующимися хлебом жизни, источником воды живой, Словом Божьим, Библией. Но люди, подлинно верующие, насыщаются от тука дома твоего, и из потока сладостей твоих ты напояешь их. Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет. Псалом 35, 9-10 стихи. Евангелист Иоанн пишет: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». В книге «Библейские комментарии для христиан» Уильям Макдональд пишет: Господь Иисус – Бог, и поэтому бесконечен. Нет предела значению Его слов и числу Его дел. Находясь на земле, Он все так же был вседержителем солнца, луны и звезд. Кто может когда-либо описать все то, что приводит Вселенную в движение? Даже Его чудеса на земле описаны лишь поверхностно. Подумайте о нервах, мускулах, крови и других членах тела, которыми Он управлял в процессе исцеления. Подумайте о Его власти над микробами, рыбами, животным миром. Подумайте о том, что Он направляет дела людей. Подумайте о Его управлении атомной структурой каждой частички материи во Вселенной. Если бы описать все это в деталях, смог бы весь мир вместить написанные книги? Ответ однозначный – нет. Господь есть существенное, безначальное, непостижимое, вечное, неизменное, высочайшее добро, от которого, как от источника, происходит все доброе, видимое и невидимое на небе и на земле. Господь бесконечен. Под этим мы подразумеваем, что Он не ограничен Вселенной, не прикован к ней. Он целиком независим от ограниченных, измеримых вещей, от бытия. Но имели место случаи, когда Бог ограничивал Себя в пространстве и являлся перед верующими в виде ангела или человека. Книга Бытия, 18 глава, 1 стих. Или когда Он воплотился в Господе Иисусе Христе. Он накладывал подобное ограничение на Себя не потому, что Он должен был это сделать, но во имя счастья Своих созданий. Лучшие умы человечества и Церкви Христовой не в состоянии достичь величия Господа. Здесь уместно вспомнить историю о блаженном Августине и мальчике на берегу моря, которую вы прочитали в начале этой книги. «Господь велик, непостижим, всемогущ». Мудрейший из людей Соломон говорит: «Небо и небо небес не вмещают Его». Третья книга Царств, 8 глава, 27 стих. И если бы писать о Господе и о Его творении и делах подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Как велик и непостижим Господь! Будем же любить Его и будем послушны Ему!